Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Сталинизм так и не стал историей. Это живая система, абсурдная, изуверская, но вполне прочная, существующая по своим законам, гибкая, но по сути своей неизменная. Ее задача – растоптать личность, стереть в лагерную пыль или превратить в винтик государственного механизма, аннигилировать любую попытку неповиновения, истребить инакомыслящих, а лояльных запугать до полусмерти. Человек, достигший карьерных высот, может в одночасье лишиться всего. Безгрешен только богоподобный лидер. Бывший узник сталинских лагерей, физик Георгий Демидов, написал три повести об эпохе Большого террора без надежды на публикацию в СССР. В 80-м году сотрудники КГБ провели обыск и изъяли его рукописи. Демидов умер в 87-м. Его дочь с помощью Александра Яковлева добилась возвращения рукописей, и в 2009 году была впервые опубликована повесть «Два прокурора», написанная в 69-м. Генеральному прокурору Андрею Вышинскому, одному из архитекторов массовых репрессий, с рассказом о том, что чекисты в Брянске нарушают законность, фабрикуют дела и пытают подследственных, обращается молодой прокурор Корнев. Он уверен, что разоблачает происки вредителей на местах, и ему не приходит в голову, что он имеет дело с системой, с которой романтический герой ничего не способен сделать. 14 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Сергея Лозницы «Два прокурора». Прокурора Корнева великолепно сыграл Александр Кузнецов, Вышинского – Анатолий Белый, а Александру Филипенко достались две роли – жертвы чекистского произвола и инвалида, разглагольствующего в поезде.
Открывай.
Дочь Георгия Демидова рассказывала в интервью «Радио Свобода» о том, как ее отец ненавидел советскую систему. Писателю ее изуверская сущность была очевидна, но прекраснодушному герою повести она откроется слишком поздно. Почвой, на которой возникают режимы наподобие сталинского в СССР или мао-цзэдуновского в Китае с их единоличной диктатурой, опричниной и полнейшим пренебрежением к правовым и этическим нормам, является гражданская незрелость народа. На определенных стадиях его развития она неизбежна и закономерна, но продлеваемая и выпестовываемая искусственно, такая незрелость переходит уже в гражданский инфантилизм, а пораженный ею народ превращается в коллективного политического недоросля, не способного отличить право от бесправия, отмечал Георгий Демидов. Режиссер Сергей Лозница, гость программы «Культурный дневник».
Я помню, что вы говорили, что начали читать Георгия Демидова после передачи о нем «Радио Свобода». Я не ошибаюсь?
Нет, я покупал книги издательства, которое публиковало воспоминания бывших заключенных. Издательство называется «Возвращение». Я покупал эти книги, и книга Демидова у меня тоже была и есть в моей библиотеке. И я тогда прочитал «Два прокурора», и он запомнился мне. А потом, конечно, я слышал и ваше интервью с его дочерью. И как-то я в мыслях возвращался все время к этой теме, когда появилась возможность сделать фильм, вообще, в принципе, сделать игровую картину, то я обратился к этой повести «Два прокурора». Я вообще-то хочу сделать все повести, потому что они очень важны. Это немножко другой взгляд, он отличается от воспоминаний о многих, поскольку он предлагает взглянуть на это со стороны и увидеть техники или методы, и показать ошибочные суждения. То есть тот выбор, который ведет в неправильную сторону. Ошибочный выбор. Ведь все повести описывают неудачную стратегию людей, которые так или иначе оказались или в тюрьме, или пытаются как-то защитить, как вот в этой повести «Два прокурора», отстоять справедливость.
Ну, можно сказать, что это стратегия героя.
Да, но это следующий вопрос. Насколько вообще уместна эта концепция? Насколько в такой системе уместно понятие романтического героя? Насколько он действенен?
Все так или иначе являются частью системы, и романтический герой тоже, и палачи, вот, и жертвы, и все они за советскую власть, и те, кто пытает, и те, кого пытают.
Да, но это мы можем говорить с точки зрения нашего знания. Мы сейчас не можем смотреть на то, что происходило тогда, в 30-е годы, другими глазами. Для этого необходимо совершить усилия. Да, есть и в фильме, и в тексте есть такие диалоги, такие реплики героев, которые вызывают у меня смущение. Ну, например, разговор советского юриста о социалистической справедливости. Ну, первое, что вырывается, это какая социалистическая справедливость? Это нонсенс. Но, тем не менее, это мое знание сейчас о том, что происходило тогда. Но тогда, когда герои действовали, люди жили, то они жили в совершенно ином мире, в мире полного незнания. Наш герой существует в пространстве, о котором он не знает ничего. На самом деле, ему кажется, что он понимает, но он не понимает. Мало того, другой герой, которого он пытается защитить, фактически тоже из своего незнания посылает его на верную смерть. То есть он, пытаясь сделать доброе дело, совершает нечто для судьбы своего возможного спасителя, в общем, коварное. Вообще, в принципе, это одна из самых таких серьезных трагедий человека в целом. Отсутствие понимания, где он находится. Это самая главная задача – понять, где я и что со мной происходит, и что вокруг меня происходит.
Есть одно важное отступление от текста Демидова, от его повести. Это интермедия в поезде, монолог инвалида, который рассказывает о том, как он отправлялся к Ленину за помощью. Этого нет у Демидова. Откуда этот монолог явился?
Этот монолог пришел от Николая Гоголя. Это же повесть о капитане Копейкине. Но если у Гоголя появилась банда, то в этом монологе я позволил себе некоторую вольность, которая уже имеет отношение к тому времени, когда этот монолог был сказан. То есть время изменилось, и банда уже не работает, и внутренне не работает, потому что сломлена человеческая натура, буйство исчезло. Я имею в виду именно это пространство, которое мы описываем. Ну и в какой-то степени, конечно, это предупреждение героя. Вообще-то нашего героя все хотят спасти. Вот начальник тюрьмы его спасает, заместитель начальника тюрьмы его пытается сказать, вот, ну послушай, ну не надо туда ходить, не надо. Ну не напрямую, окольными путями, но удержать. Хотя они никакие не добрые люди, они абсолютное зло. Но в этом-то и, не знаю, вся странность ситуации, потому что там, в принципе, все абсолютное зло.
Ну, тем не менее, там есть элемент сказки, да?
Ну, конечно, конечно. Потому что и сама эта история, она мифологична, я имею в виду, это повесть Демидова.
Финал повести Демидова естественен для него, он встречает этого героя на Колыме, но вы этот финал отрезали.
Ну, это очевидно уже. Там вся история закончилась в тот момент, когда она закончилась. То есть как только он был арестован, все понятно дальше. Что там будет, ведь весь фильм говорит только об этом. И, конечно, коварство, с которым это было сделано, поражает. Но это коварство, которое случалось с очень многими. Например, как был подготовлен арест Осипа Мандельштама таким же образом. Ну и так далее. То есть это сама система разрабатывала и до сих пор применяет все эти методы, которые направлены на то, чтобы сломать момент ареста, лишить способности, возможности сопротивляться жертву, намеченную системой.
Я не буду рассказывать нашим слушателям какие-то детали фильма, но там очень важен этот момент ареста. Он очень хитроумный и на самом деле в сталинские времена очень часто придумывали такие вот замысловатые способы, как подвести жертву, которая и так бы не сопротивлялась, подвести ее к этим тюремным воротам. Такой изощренный садизм какой-то был.
И не только, это еще и проявление такого вот элемента театральности, который расцвел пышно сейчас в наше время. То есть эта театральность присутствует практически во всем. Мы за этим фасадом, за вот этой сценой, которая скрывает суть происходящего, яркая сцена. Мы не видим, что на самом деле происходит. И тогда, отталкиваясь от процесса, там, не знаю, публичного 30-х годов, процесс промпартии 30-го года, это тоже театральное шоу такое. Я думаю, что это присутствовало, это где-то в воздухе уже вот, существовало. И они, да, устраивали такие спектакли. Они, эти спектакли еще и направлены были на то, чтобы сломать человека. Поскольку никто не ожидал, да, действительно, логично прийти, арестовать, убить, сделать все, что угодно они могут. Нет, нет, этого мало. Я не говорю, существует ли в этом эстетизм какой-то, если мы говорим о сцене, но определенное коварство и проявление чего-то адского по всему этому присутствует.
Ну вот вы сказали о театральности, и я подумал, что вы же работали в театре, и, в принципе, этот сюжет мог бы оказаться и на театральной сцене. Это ведь очень скупой по антуражу фильм, да? В принципе, он бы мог стать пьесой.
Да, да. И как и, в общем-то, и другие повести Демидова. И если будет такая возможность, то, конечно, я с удовольствием поставлю.
Я думал еще о другом вашем фильме. Ну, естественно, его сравнить с «Процессом». Но есть и другая связь с другим фильмом, с фильмом «Кроткая», где тоже появляется тюрьма. И, может быть, это еще связано с работой оператора Олега Муту, который работал на этой другой картине. Видите ли вы связь между прокурорами и «Кроткой»?
Ну, конечно, и то, и другое – это описание одного и того же, только разных сторон. В «Кроткой» наша героиня попадает в это, назовем его, болезненное или заколдованное, кому как нравится, пространство. Потому что, ну, это на самом деле это распространение какого-то жуткого вируса, от которого очень тяжело избавиться в обществе. Сейчас это настолько общество больное или общество, ни одно, не только там Россия, остальные тоже претерпевают это. Но «Два прокурора» – это повесть, она описывает ситуацию большого масштаба. То есть мы имеем, с одной стороны, героя, который достиг всего. Правда, мы знаем и потом его биографию и знаем, как он закончил это. Его тело привезли, я имею в виду Вышинского, генерального прокурора на тот момент. Это историческое лицо, его тело привезли, он был представителем ООН. В 1954 году вернули обратно на родину, после того, как он отказался возвращаться сам. С другой стороны, неизвестного прокурора, 3 месяца как окончившего юридический институт. Это первое поколение, воспитанное в революционном духе. Человек, который родился в начале века, какие-то 10-е годы, и получил такое воспитание, образование, и вырос среди 20-30-х годов, и воспитан родителями, которые тоже боролись и, там, не знаю, верили во что-то. И возможность так трансформировать общество. Вот эти две точки, они очень точно описывают нам и взаимодействие, и посередине, конечно, заключенные, они описывают саму систему, как она работает. А дальше следующие повести, они говорят о ошибках заключенных, которые делают неправильный выбор. Но есть ли у них вообще, в принципе, выбор? Это тоже вопрос.
Вышинский, конечно, очень любопытный персонаж, потому что он сформировался, в отличие от вот, прокуроров этого поколения, в совсем другой среде, еще до революции. Да? И он добровольно и очень охотно выбрал вот эту вот роль палача и пособника самых зловещих преступлений.
Да, но там же по-разному происходит это все. И те, кто выбрал такую себе судьбу, вполне возможно, делали первый шаг, прощали что-то вокруг себя или позволяли чему-то, что вообще уже неприемлемо свершиться, закрывали на это глаза, а потом оказывались в центре циклона. Все, дальше уже невозможно оттуда выбраться. Или же это были явные преступники, которые имели право совершать преступления во имя самых разнообразных целей. Но это такой ад, который творят люди, которые не имеют внутри нравственного стержня.
Легко провести параллель с сегодняшним днем, ведь на сцене по-прежнему многие персонажи из 90-х годов, из времени свободы или относительной свободы, которые вдруг сейчас действуют по всем правилам тоталитарного общества и даже во многом опережают зловещих выскочек. То есть люди старшего поколения выглядят даже более жестокими, чем люди поколения, сформировавшегося последней войной.
Да, но это о чем нам говорит? О том, что никаких уроков из этого опыта, жуткого, трагического опыта, не было извлечено. Я имею в виду сталинизм, вся эта советская эпоха, она не была никак не осуждена. Ни какое-то общее воззрение для разных обществ, этих разных государств, которые образовались после падения Советского Союза, не сформировалось там, где эта вся та же система, она, в общем-то, и она не была разрушена, она ушла в тень, потом вышла из тени, и, наверное, чувствует себя даже крепче и спокойнее, чем это было тогда, когда она была создана.
Но все-таки, когда смотришь ваш фильм, чувствуешь, насколько нынешнее время отличается от периода Большого террора, потому что фанатизма и веры в революционный путь, ну, может быть, у кого-то и есть, но в миллион раз меньше, чем в ту эпоху.
Да, но чем это лучше? Потому что сейчас есть прагматизм и страх. То есть, да, это следующая ступень, но система осталась прежней. То есть вся эта репрессивная система, буквально вот случай с адвокатами Навального повторил сюжет повести Демидова. Они были арестованы, сидят в тюрьме сейчас, все то же самое. Но это никак не меняет сути дела. Да, там были фанатики, здесь прагматики, но подлость остается подлостью, низость низостью. И все знают, в чем они принимают участие. Вот что поразительно. И они знают, что из этой системы не выскочить уже. Причем все на разном удалении от этого зла, но тем не менее принимают участие. Вот посмотрите, сейчас достаточно включить, посмотреть это под Бедайбесией или все, что вокруг происходит. Ну, это ужас какой-то. И это ведет к взаимному уничтожению. Конец этого всего – это взаимное уничтожение, как у Чапака в «Войне с саламандрами».
Тут я хочу вспомнить другой ваш фильм, который тоже только что вышел, короткометражный фильм, который называется «Урок палеонтологии». Здесь тоже очень интересно провести параллель с тем, что происходило в 30-е годы, потому что у вас буквально в этом Украинском музее палеонтологии оживают древние чудовища, давно вымершие, да, на фоне обстрелов Киева. Это какой-то архаичный злой дух, который сейчас снова воскрес.
Ну вот видите, да. Это ваша интерпретация, моя интенция немножко другая была, когда мы снимали детей. Но я, в принципе, хотел напомнить, что, окей, мы сейчас живем в ситуации, когда мы обсуждаем вот сиюминутное, что происходит здесь и сейчас, но нужно не забывать, что 20 или 19 цивилизаций было, что наша жизнь не ограничивается вот этим узким лучом, который создает медийное пространство, что жизнь многообразна, богата и гораздо богаче, чем все то, что, о чем нас пытаются заставить думать. Но это была интенция. Вот, а что получилось, то получилось. Да, и об этом тоже, кстати, о чудовищах.
Да, древние чудовища живы и сейчас расправляются со всем, что попадается им под руку.
Настолько, насколько мы не оказываем им должного сопротивления. И отступаем, и позволяем им существовать. Потому что я думаю, что прежде всего это наше представление о том, что возможно и невозможно, что приемлемо и неприемлемо, а потом уже все остальные события. Мы тоже влияем на это. Если мы не принимаем, если большинство это не принимает, этого не будет.
Ваш фильм можно интерпретировать точно так же, что сопротивление бессмысленно. Вот посмотрите, что произошло с человеком, который попытался не то что даже сопротивляться, а просто сообщить о неполадках в системе вышестоящему начальнику.
Но такого рода сопротивление бессмысленно. Вышестоящему начальнику сообщать ничего не надо. Он посвящен. А эта иллюзия существует до сих пор. Вообще, в принципе, иллюзия, что придет царь и все как-то наладит, вот, пожалуйста, она сейчас распадается. Была же такая иллюзия, вот все прижали уши, надежда, придет президент Соединенных Штатов, все на следующий день изменится. Мир засияет иными красками. И что? Но иллюзия существовала. Вот это поразительно, что инерция этого восприятия и инерция того языка, которым мир когда-то описывался в 19-18 веке, до сих пор существует. Нет романтического героя, нужно искать другие способы сопротивления. Иные способы, которые соответствуют той цивилизации, в которой мы живем. Это технократическая цивилизация. Ее вот когда-то еще Кафка описал, еще в начале этого 20 века до сих пор не дошло, что с этим нужно делать и как к этому относиться. И кто-то, герой, садится в самолет, летит и там, значит, погибает. Точно так же. Но как к этому отнестись? И все надеются, что вот что-то произойдет, ничего не произойдет. Мы имеем дело с очень коварной системой, которая существует всюду, она инкорпорирована везде. И как с этим иметь дело, что с этим делать? Это серьезный и очень насущный вопрос. И эта система влияет на всех, на нас. Даже если мы там не живем, весь мир полон дискуссий или там взглядов туда, реакции в ту сторону.
Ну да, но ваш инвалид, собственно говоря, который сначала отправлялся к Ленину, потом к Сталину, это как раз как бы шут, который передразнивает молодого прокурора, да?
Да, да, это шут. Это гротескный эпизод в этом фильме. И такой контрапункт.
Мы не сказали ни слова о замечательном актере Александре Кузнецове, один из лучших российских актеров сейчас. Он играет главную роль и, мне кажется, великолепно справился со своей задачей. Расскажите, пожалуйста, о работе с ним. Да, собственно говоря, у вас целое созвездие замечательных актеров, которые покинули по политическим причинам Россию. Это тоже стоит указать.
Да, и Саша потрясающий, Анатолий Белый потрясающий актер, и Александр Филипенко гениальный, все гениальные актеры. Мне просто повезло. Конечно, Саше было очень интересно работать, но он же не работает, он живет. В какой-то момент Саша мне сказал, что у меня такое чувство, что я играю вас. Я глубоко задумался над этим. Но это очень интересно. И работать было одно удовольствие, конечно. Я репетирую все. И Саша был с нами месяц до съемок. И приезжали все актеры. Мы репетировали практически каждый день. И при тех условиях, которые у нас были, исходя из бюджета, мы сняли фильм довольно быстро, за 18 дней. То есть, ну, невероятно быстро, но, конечно, это далось ценой усилий и траты огромного количества энергии. И после съемок практически все были истощены. Но, слава богу, фильм получился.
В Вильнюсе вы снимали, да?
Нет, мы снимали в Риге, в тюрьме Браса, которая была по рекомендации Евросоюза оставлена. То есть Евросоюз запретил вообще из-за условий, которые там были, запретил использовать ее как тюрьму. И сейчас это павильон и место для тренировок, для войск. Но эта тюрьма стоит, это тюрьма 905 года. И там, да, условия, конечно, еще те. Но когда первый раз мы приехали, так было очень гнетущее впечатление. То есть тюрьма, в принципе, это место, где в заточении сто или сколько-то лет находились люди, страдали люди. И это страдание там осталось. Она вынимает из вас энергию. Все выходили просто мертвые оттуда. А потом зашли художники, уже сделали из тюрьмы декорацию, она запахла чем-то другим. Но, тем не менее, все равно этот дух там присутствует, и он есть в фильме.
Да, это вот тревога и тревожное предчувствие ужасного финала, который ты и так знаешь, преследуют зрители с самого начала. И от этой тревоги, от этого саспенса невозможно отделаться.
Да, и это странно, действительно. Мы знаем, мы с вами знаем. Знают все, кто имел этот советский опыт. Знают все, кто читал и как-то соприкасался, чьи бабушки и дедушки это помнят. Но я имел опыт, уже показывал тем, кто вообще не из этой культуры, не из этой цивилизации. И молодые люди не ожидали этого финала. Как? Да, в этом смысле я могу сказать, да, это счастливая наивность, не знать все это. Поэтому это по-разному, мне кажется, будет фильм восприниматься в разных странах и в разных культурах. Но для нас, знающих это, мы проходим через определенный ритуал. И, конечно, без содрогания это невозможно делать.
Гостем программы «Культурный дневник» был кинорежиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его новом фильме «Два прокурора». С вами прощаются продюсер Михаил Касторов и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.